«Свобода в полдень». Сегодня 27 февраля, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. В Киеве сегодня оглашают приговор бывшему главе МВД Украины Юрию Луценко. Итоги массовых гражданских акций в Москве 26 февраля. Сегодня президент... Отношения США с Афганистаном подверглись серьезным испытаниям после печально известного инцидента со сжиганием Корана. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Печерский районный суд Киева оглашает приговор бывшему главе МВД Украины Юрию Луценко, обвиняемому в превышении власти и растрате бюджетных средств. Минувшей осенью этот же Печерский суд приговорил к 7-летнему заключению по газовому делу экс-премьера Украины Юлию Тимошенко. Теперь выносит приговор еще одному оппозиционному политику. Из Киева с подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко. Он в прямом эфире. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Евгения. Возле здания суда сейчас небольшой пикет. Здесь несколько десятков сторонников оппозиции. Они скандируют Юре волю. Уже более часа судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк, который 8 месяцев председательствовал на процессе, зачитывает приговор Юрию Луценко. Очевидно, что он не будет оправдательным, но пока не ясно, каким же будет срок наказания для бывшего министра и может ли он быть условным, как предполагали ранее некоторые украинские эксперты. Ожидалось, что приговор будут транслировать в прямом эфире два оппозиционных канала и сайт Народной самообороны. Но в последний момент суд запретил трансляцию и допустил на заседание небольшое число журналистов. В зале сейчас находятся оппозиционные депутаты Верховной Рады и некоторые иностранные дипломаты. Из самого зала суда поступают сообщения, что Луценко не слушает приговор и шутит со своими адвокатами. Генеральная прокуратура Украины, напомню, обвинила действительно Юрия Луценко в превышении служебных полномочий и растрате бюджетных средств. Суд над бывшим министром начался еще в мае прошлого года, а сам он находился в камере предварительного заключения в киевском СИЗО с декабря 2011 года. Протестуя против ареста, Луценко объявлял даже голодовку, она продолжалась 32 дня, и этим он серьезно подорвал свое здоровье. Одним из эпизодов, инкриминируемых экс-министру, является незаконное выделение квартиры и назначение пенсии его водителю Леониду Приступлюку. Кроме того, Луценко обвиняют в растрате бюджетных средств при праздновании Дня милиции в 2008-2009 годах. Следствие оценило ущерб, нанесенный государству, в 1 миллион гривен. Это почти 125 тысяч долларов. Прокуратура предлагает приговорить Юрия Луценко к 4,5 годам заключения с лишением его права занимать государственные должности сроком на 3 года с конфискацией всего его имущества. Вот такое наказание в Генеральной прокуратуре считают адекватным, принимая во внимание смягчающие обстоятельства. Предполагалось, вот, что по этим статьям, инкриминируемым Луценко, его могли осудить на 7-12 лет. Ну вот, как повторюсь, прокуратура считает, что она может смягчить этот срок из-за того, что у Луценко положительные характеристики, у него есть несовершеннолетний ребенок и отсутствуют судимости. А для водителя Леонида Приступлюка за вступление в сговор с министром прокуроры требуют 3 лет лишения свободы условно. Евгения?
Владимир, спасибо. В эфире «Радио Свобода» был наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Сегодня Печерский районный суд Киева оглашает приговор бывшему главе МВД Украины Юрию Луценко, обвиняемому в превышении власти и растрате бюджетных средств. Продолжается «Свобода в полдень». Накануне в столице прошли массовые гражданские акции. Десятки тысяч человек в 14 часов вышли на Садовое кольцо. Их участие в акции «Большой белый круг» символизировали белые ленточки, белые воздушные шары, белые флажки, даже белые шарфы и одежда. Эти люди откликнулись на призыв в социальных сетях выступить за честные выборы и против недемократичной политической системы в России, которая сложилась в годы присутствия власти Владимира Путина. Но в некоторых местах появлялись большие группы молодых людей с плакатами в поддержку кандидата в президенты Путина. Путин любит всех. Через два часа после начала акции «Большой белый круг» некоторые из ее участников попытались устроить несанкционированную акцию «Проводы политической зимы» в центре Москвы. Но несколько провокаторов устроили драку. В результате активисты Левого фронта были задержаны, по крайней мере, 6 человек. Сегодня всех отпустили, сказал нам координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
26 февраля в Москве на площади Революции во время проведения акции «Проводы политической зимы» сотрудниками полиции были задержаны представители гражданского движения, движения «За честные выборы» из разных политических организаций. Причиной задержания были наличие у людей чучел политической зимы. Сотрудники полиции явно не хотели допустить присутствие этих чучел на мероприятии и под разными предлогами людей задерживали, мотивируя это тем, что они могут представлять угрозу для граждан, открытый огонь, хотя далеко не факт, что эти чучела кто-то собирался сжигать. Были у нас намерения провести конкурс этих чучел, потом запустить их в небо на воздушных шарах. Действия полиции были не в рамках закона. Мы на площади высказывали свое возмущение, однако полицейские быстро людей увезли, доставили в ОВД Китай-город, там продержали 3 часа, провели профилактическую беседу, предупредили о недопустимости противоправных действий и затем отпустили. В принципе, даже не составляя административные протоколы. Ну, очевидно, что была задача только одна – не допустить их появления на акции, не допустить вот эти чучела. Хотя в процессе задержания у нескольких человек пропали личные вещи, они там сейчас пишут заявление о возбуждении уголовных дел, потому что там на площади были некие молодые люди, которые провоцировали постоянно ситуацию, приставали к людям, вели себя вызывающе. То есть, в целом, на данный момент все задержанные на площади Революции освобождены – но несколько из них будет подавать свои заявления на требование привлечь к ответственности тех, кто вчера провоцировал ситуацию на площади Революции. По моей информации, было задержано 10 человек. Полиция потом стала говорить про 6 человек, но всегда с полицией данные расходятся. По моей информации, было задержано 10 человек. Я с людьми созванивался, разговаривал. Я думаю, что это достоверная информация.
В эфире «Радио Свобода» был координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Несколько активистов этой организации было вчера задержано при попытке провести в центре Москвы несанкционированную акцию «Проводы политической зимы». Вы слушаете «Свободу» в полдень. В Москве 12:15. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Первый канал российского телевидения сообщил сегодня, что спецслужбы России и Украины сорвали планы покушения на премьер-министра, кандидата в президенты России Владимира Путина. В Лос-Анджелесе вручены премии Американской киноакадемии «Оскар». Лучшим фильмом года стал артист Мишеля Хазанавичуса. Мосгорсуд признал незаконным решение привлечь в качестве обвиняемого погибшего в СИЗО бывшего юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского по уголовному делу о хищении почти 5,5 миллиардов рублей. В Москве активистка движения «Солидарность» Надежда Низовкина, задержанная в воскресенье за участие в пикете, отправлена в психиатрическую больницу. В Печерском районном суде Киева началось оглашение приговора экс-министру внутренних дел Украины Юрию Луценко, обвиняемому в превышении должностных полномочий и хищении госсредств. При взрыве в аэропорту города Джалалабад на востоке Афганистана сегодня погибли 6 человек. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» в 12:30. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». «Разгневанные наблюдатели» – сборник документальных рассказов о нарушениях на декабрьских выборах. Чем день выборов разозлил наблюдателей? Сценарий дня выборов – утренняя карусель, длинные вбросы, вечернее чаепитие комиссии и ночной побег председателя комиссии с результатами голосования. За кого на самом деле голосует российский народ? Ошибки разгневанных наблюдателей и их советы на будущее? На эти вопросы в московском кафе «Март» ищут ответы составители книги, историки, журналисты, юристы, бизнес-консультанты. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14:07 по московскому времени. А сейчас продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Вчера вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин провел учредительный съезд добровольческого движения Общероссийского народного фронта в поддержку армии, флота и оборонно-промышленного комплекса. Мероприятие собрало более 3700 делегатов, представителей предприятий ОПК, ДОСААФ, казачества и общественных организаций. По оценке «Коммерсанта», проходило оно скорее на антиоранжевый митинг. Как патриарх Кирилл пообещал молиться, чтобы Господь защитил россиян от лживой и гадкой клеветнической пропаганды, а Дмитрий Рогозин обличил подлейшие 90-е годы и предлагал противопоставить белой ленте участников акции протеста ленту георгиевскую. С подробностями моя коллега Валерия Шабаева.
Съезд добровольческого движения Объединенного народного фронта, о создании которого господин Рогозин объявил месяц назад, был организован в выставочном центре «Крокус-экспо». Участниками съезда стали сотрудники оборонных предприятий, ветераны, сторонники Конгресса русских общин, который на выборах Госдумы поддержал «Единую Россию», и другие представители патриотических сил, например, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов. Начался съезд на час позже, чем планировалось, из-за того, что один из главных гостей съезда, патриарх Кирилл, сначала должен был отслужить литургию в честь прощенного воскресения. Глава Русской Православной Церкви и вице-премьер Рогозин пришли вместе. После исполнения государственного гимна слово взял патриарх, который предупредил, что даже имея хорошую экономику и армию, можно потерять свободу, суверенитет и независимость. Без единого выстрела распалась историческая Россия, которую мы называли Советским Союзом, и нет больше великой страны, заявил он, указав на такую угрозу и сейчас, когда против масс работают хорошо организованные и скоординированные информационные потоки. «Мы должны воспитать человека, способного сопротивляться всей этой информационной агрессии», — продолжил патриарх. Информационное воздействие, по словам патриарха, идет как внутри страны, так и извне, а наиболее беззащитна к нему молодежь. Сейчас, — пояснил он, — средства массовой информации, особенно интернет, пропагандируют потребление и обогащение. По словам организаторов, на мероприятие мог приехать сам премьер Владимир Путин, но вместо него на съезде оказалось только его послание, которое зачитал Дмитрий Рогозин. Сам вице-премьер оттолкнулся от предвыборной статьи господина Путина о будущем оборонно-промышленного комплекса, который вышел неделю назад. «И это доктрина восстановления страны через новую индустриализацию», — сообщил господин Рогозин. После этого он объяснил. «В 90-е подлейшие годы армия была предана, а мерзавцы тогда топтали в нас чувство долга и чести». Вспоминая про это время, он заявил, какая же высочайшая подлость и мерзость эта либеральная антироссийская пропаганда. Углубившись еще дальше в историю, Дмитрий Рогозин напомнил, что более 100 лет назад среди союзников России назывались только армия и флот, теперь же, по его словам, количество союзников удвоилось. Это армия, флот, ОПК и Владимир Путин. Историк Наталья Нарочницкая предложила добавить в этот список Русскую Православную Церковь. Неожиданных решений съезд не принял. Из резолюции, которую зачитал господин Рогозин, следовало, что делегаты собрались, чтобы учредить добровольческое движение, определить главной целью возрождение ОПК и развитие патриотизма, а также оказать поддержку Владимиру Путину в реализации поставленных им задач. Говорить, во что выльется движение, Дмитрий Рогозин не стал, но создавать партию, по его словам, он пока не думает. О том, какую цель преследовала акция, я спросила президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова.
Я думаю, что мероприятие с участием Дмитрия Рогозина и патриарха преследовало две основные задачи. Первое – сделать ставку на определенную мобилизацию тех избирателей, кто чувствителен к риторике, к антизападной риторике и риторике о военной мощи, кто, возможно, голосовал за КПРФ, например, или даже ЛДПР, и, например, высказывает тревогу в связи с реформой армии и политикой Анатолия Сердюкова, нужно было дать им сигнал, что Путин еще более такой силовой военный антизападный кандидат, и те, кто хочет, этот сигнал получили. Задача номер два – привлечь патриарха Кирилла и сделать ставку на сакрализацию власти. Мы понимаем, что, с одной стороны, авторитет Русской Православной Церкви в России достаточно велик, с другой стороны, процесс десакрализации власти, он происходит, начался с сентября, это было проявилось во время выступления Владимира Путина в спорткомплексе «Олимпийский» и в ходе других событий. Проблема в том, что в полной мере мероприятие это не дало эффекта, отчасти в силу того, что Кирилл и Рогозин уравновешивают друг друга, отчасти в силу того, что Рогозин не оказался таким яркой медийной фигурой, и пока его инициатива в большей степени резонансная сводится к идее производить копии автоматов Калашникова, чтобы дети не играли с автоматами игрушечными западного производства, отчасти в силу того, что на фоне и белых ленточек, и темы утверждения о покушении на Путина, это событие потеряло с повестки дня, и такого заметного эффекта не дало.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов об учреждении учредительном съезде движения в поддержку армии, флота и оборонно-промышленного комплекса. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Лос-Анджелесе вручены премии Американской киноакадемии «Оскар». Лучшим фильмом года стал «Артист» Мишеля Хазанавичуса. О других призах, врученных другим фильмам, расскажет Алан Давыдов. Он наблюдал за церемонией вручения.
Сразу 5 «Оскаров» получил трехмерный фильм Мартина Скорсезе «Хьюго» за лучшую кинематографию, лучшую режиссеру, лучшее звуковое оформление, лучшие звуковые и визуальные эффекты. Лучший актер второго плана – ветеран кинематографа 82-летний Кристофер Пламмер. В фильме «Начинающие» большинству зрителей Пламмер знаком по роли отца многодетного семейства в фильме «Звуки музыки». На этот раз он сыграл роль пожилого гомосексуалиста. Награда за лучший грим и лучший костюм досталась фильму «Железная леди», в которой роль английского премьера Маргарет Тэтчер сыграла выдающаяся киноактриса Мэрил Стрип. Награда за лучшую роль второго плана досталась темнокожей актрисе Октавии Спенсер, которая исполнила роль служанки в фильме «Прислуга». В этом фильме речь идет об эпохе борьбы афроамериканцев за гражданские права в начале 60-х годов. Другой ветеран американского кино, Вуди Аллен, получил «Оскара» за лучший оригинальный сценарий. Он представил фильм «Полночь в Париже» об американском писателе, который путешествует во времени. Лучший фильм на иностранном языке – иранская лента «Разделение» режиссера Ашгара Фархади. Фильм «Потомки» – семейная драма, в которой снимается не менее известный актер Джордж Клуни, получил «Оскара» за лучший адаптированный сценарий. Награду за лучшую мужскую роль получил 39-летний французский актер Жан Дюжарден, исполнивший роль Голливуда кинозвезды 20-х годов Джорджа Валентина в фильме «Артист». Дюжардена часто зовут французским ответом голливудскому красавцу Джорджу Клуни. Черно-белый немой фильм «Артист» также награжден сегодня «Оскарами» за лучшие костюмы и за лучший оригинальный саундтрек. И, наконец, главное. Эта же лента названа лучшей картиной 84-й церемонии награждения Американской киноакадемии. Ее автор – 45-летний французский режиссер Мишель Хазанавичус, потомок выходцев из Литвы. По сути, это первый немой фильм, получивший самый главный «Оскар» с тех пор, как такой же чести был удостоен на самой первой церемонии 29-го года фильм «Крылья». «Артист» также является первым черно-белым фильмом, получившим первый приз после 1994 года. Тогда, напомню, главный «Оскар» получила картина Стивена Спилберга «Список Шиндлера». «Артист» представляет собой обращение к ранним дням Голливуда. Премьера картины состоялась на прошлогоднем фестивале в Канне. Уже тогда лента сразу заняла высшие позиции в списке предпочтений кинокритики. Картина ранее выиграла награды Американской гильдии кинопродюсеров, Британской академии кино и телевидения, а также признана лучшим музыкально-комедийным фильмом на фестивале «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе.
В эфире программы «Свобода в полдень» был наш корреспондент США Алан Давыдов. Сегодня в Лос-Анджелесе вручены премии Американской киноакадемии «Оскар». Продолжаем нашу программу. После декабрьских выборов в Госдуму многие озаботились честностью выборов в стране. За последние месяцы, кроме уже существующей ассоциации «Голос», было основано несколько новых организаций, регистрирующих и обучающих добровольцев. Координаторы говорят, что уже не менее 10 тысяч граждан зарегистрировались наблюдателями на выборах президента. Среди них есть люди известные. Политики Борис Немцов, Геннадий Гудков и Владимир Рыжков, активисты Евгения Чирикова и Алексей Навальный. Решила стать наблюдателем на выборах президента 4 марта и Элла Памфилова, бывший председатель Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. С ней беседовала корреспондент Радио Свобода Анна Байдакова.
Можно, конечно, принять вот такую позу благородства, чисто сказать, что все, выборы нечестные априори, нелегитимные, я не пойду, или уж пойду, все перечеркну, и так далее, и так далее. И в результате это, наоборот, это потворство власти, я считаю. Поэтому надо исходить из реальности. Выборы таковы, такие, какие они есть. Они не лучше или не хуже, чем и много лет назад было. Значит, что мы можем делать? Вот если очень много людей, которые хотят смены политического курса кардинального, которые хотят обеспечить сменяемость власти, пройдут обучение, придут наблюдателями на выборы вот сейчас, и удастся набрать такое количество наблюдателей, которые покроют собой все избирательные участки, то есть большая вероятность того, что, во-первых, это поставит преграду априори предполагаемым нарушением, а во-вторых, что это увеличивает вероятность второго тура. Я глубоко убеждена, что обществу очень выгодно довести ситуацию до второго тура.
Почему, как вы думаете, так много людей решили стать наблюдателями? Организации, которые занимаются привлечением наблюдателей, говорят о тысячах и даже десятках тысяч желающих участвовать в наблюдении.
В нынешней сложившейся ситуации это один из немногих цивилизованных способов, находясь в правовом поле, высказать гражданское сопротивление и поставить гражданское препятствие административному ресурсу и возможным нарушениям. И это один из немногих способов попытаться кардинально изменить ситуацию в политической стране.
Но такая ситуация сложилась давно, а раньше мы не видели такого огромного количества людей, которые хотят посвятить весь свой день наблюдению за выборами.
А всему свое время. Общество созрело. Вы знаете, созрело к этому проявлению гражданской активности. И дело даже не в выборах. Вот я глубоко убеждена, что тот взрыв гражданской активности и гражданского негодования, который мы наблюдали после выборов 4 декабря, он бы в любом случае был. Если бы не было этих выборов, все равно нашелся бы другой повод, потому что очень много накопилось внутреннего напряжения в обществе от невозможности реализовать себя, от того, что эта политическая система, этот политический тупик, он стал давить все инициативы людей. Второй момент, все-таки, давайте честно скажем, когда Путин приходил в начале 2000-х годов, его популярность росла, потому что была востребованность в лидере, который бы сохранил страну. И надо честно сказать, Путин много сделал для сохранения страны. И первые годы его были невероятно успешны. И он действительно был национальным лидером. Но понимаете, всему свое время надо уметь уходить, даже если ты много сделал.
В эфире «Радио Свобода» была Элла Памфилова, бывший председатель Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. На предстоящих выборах президента 4 марта она будет работать независимым наблюдателем. Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на «Радио Свобода». Ведущий Михаил Соколов. Создала ли избирательная кампания новый образ Владимира Путина? Дискутирует политтехнолог Станислав Белковский, бизнесмен, член партии «Единая Россия» Владимир Семаго и секретарь политсовета партии «Народной свободы» Константин Мерзликин. Время гостей в 19 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Далее в программе «Время свободы», в программе «Свобода в полдень». В Ижевске власти ввели госзаказ на формирование правильного мировоззрения у населения и платят из бюджета агитаторам. Сразу после выпуска новостей эксперты и простые россияне отвечают на вопрос, провоцирует ли гражданская активность последних месяцев напряженность в обществе. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Первый канал российского телевидения сообщил сегодня, что спецслужбы России и Украины сорвали планы покушения на премьер-министра, кандидата в президенты Владимира Путина. Как говорится в сообщении, в Одессе была задержана группа людей, находившихся в международном розыске. Из их показаний стало известно, что они готовили покушение на Путина сразу после президентских выборов в России. В Лос-Анджелесе вручены премии Американской киноакадемии «Оскар». Лучшим фильмом года стал артист Мишеля Хазанавичуса. Ему же достался и приз за лучшую режиссуру. «Оскар» за лучшую мужскую роль у Жана Дюжардена за работу в том же фильме. «Оскар» за лучшую женскую роль получила Мэрил Стрип за роль Маргарет Тэтчер в байопике «Филиды» Ллойд «Железная леди». Лучшим фильмом на иностранном языке признана иранская драма «Развод Надира и Симин». Мосгорсуд сегодня признал законным решение привлечь в качестве обвиняемого погибшего в следственном изоляторе бывшего юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского по уголовному делу о хищении почти 5,5 миллиардов рублей. В Москве активистка движения «Солидарность» Надежда Низовкина, задержанная в воскресенье за участие в пикете, отправлена в психиатрическую больницу. Низовкина и активистка другой России Вера Лаврешина вчера вышли на Красную площадь с плакатами «Лубянка должна быть разрушена» и «Мы за учредительное собрание». Европейский суд по правам человека начал процедуру рассмотрения жалоб российских оппозиционеров Алексея Навального и Ильи Яшина на незаконное, по их мнению, задержание и арест на 15 суток после выборов в Госдуму 4 декабря. В Печорском районном суде Киева началось оглашение приговора экс-министру внутренних дел Украины Юрию Луценко, обвиняемому в превышении должностных полномочий и хищении государственных средств. При взрыве в аэропорту города Джалалабад на востоке Афганистана сегодня погибли 6 человек. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. В Южной Корее начались ежегодные совместные учения американских и южнокорейских войск. Сайт WikiLeaks сегодня начал публикацию более 5 миллионов конфиденциальных электронных писем американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». На прошлой неделе прошли несколько массовых гражданских акций. Одни из них, как та, что была в Лужниках 23 февраля, были проведены в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Другие, как очередная акция «Большой белый круг» в Москве 26 февраля, были против режима, который установился в России при Путине, и за честные выборы. Люди в Белом круге были настроены мирно и даже празднично, но несколько провокаторов устроили драку в центре Москвы, попытавшись втянуть в нее и активистов оппозиции. О чем-то подобном предупреждали некоторые наблюдатели, особенно после того, как сам кандидат в президенты Путин, выступая перед своими сторонниками в Лужниках, взял военную риторику и, по сути, призвал к битве за Россию. Пока ни массовка Путина, ни участники акции «За честные выборы» не склонны воспринимать такие заявления буквально. И подобие фанатских войн среди приверженцев разных лидеров или кандидатов ожидать не стоит. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказала председатель комитета гражданское содействие, правозащитница Светлана Ганушкина.
Я не думаю, что у Путина есть какие-то фанаты. Мы все знаем, что людей туда сгоняют на эти митинги. Они приходят, отмечаются и уходят. Много людей, которые рассказывали, что они пришли посмотреть, и они слышали разговоры и слышали, что присутствующие там люди собираются голосовать за других кандидатов. Старая советская манера, когда сгоняли на демонстрации. Я была комсоргом, я вот свою группу не вывела на демонстрацию, но отбила свое право. Но большинство людей на самом деле это делали. Это делали и делается это сейчас. Вот это такая комфортность общества. Я не думаю, что эти люди готовы защищать вот этого кандидата и то, что он говорил. Умрем все же под Москвой, как наши братья умирали. Ну, это смешно. Вот это вот призывы к гражданской войне, действительно. Но я думаю, что никто из тех, кто там стоял, за исключением очень небольшого числа людей, не готов умирать за Путина. Ну, это какая-то группа девиц «Порви за Путина». Это я могу себе представить фанаток. Что же касается митингов, на которые люди собираются действительно добровольно, это самоорганизация общества, то я тоже не могу сказать, что она вызывает большее напряжение в обществе. Мне кажется, такая реакция и возможность такой реакции разряжает напряжение, потому что ведь такие митинги не возникают там, где это напряжение уже не создано. И когда люди имеют возможность открыто выразить свое мнение, когда я прихожу на митинг и вижу группу мехматообразных молодых людей с лозунгами «Да здравствует Карл Фридрих Гаусс, даешь нормальное распределение», я понимаю, что их на этот митинг вызвало, хотя это вполне благополучные люди. Они не хотят, чтобы им лапшу на уши, грубо говоря, вешали. Но вот они за это выступают. И это их способ разрешения. Ну, если бы выборы действительно прошли так, как они должны пройти, если бы людей вот так не свозили, если их не будут так свозить на выборы, как вот сейчас сгоняют на эти митинги, то противостояние не возникнет и столкновений не будет. А вот если это будет продолжаться, то столкновения действительно возможны. То есть на самом деле дополнительное напряжение в обществе возникает за счет таких вот нелепых действий власти в свою пользу, когда власть изображает вот такие вот митинги как способ именно борьбы, фактически войны, на которой даже можно и костьми лечь.
Многие из тех, с кем я беседовала на эту тему, предполагают, что конфронтация в обществе может начаться с молчаливого согласия властей, и силой, которая будет использована для провокации, станут, скорее всего, националисты. Вы тоже допускаете такой вариант?
Вы знаете, положение, которое сейчас в обществе с националистами, меня крайне беспокоит. То есть до крайности и до мрачных настроений, буквально. Я думаю, что это самое опасное, что сейчас есть в обществе, это борьба за этих националистов, за их голоса, за то, чтобы они оказались на той или на другой стороне. Я думаю, что следовало бы от этого категорически отказаться, вот демократической, либеральной части общества, потому что, зная, что они собой представляют, мы не должны поддаваться на те речи, даже если они близки в чем-то к нашим, которые они произносят на митингах. Вот это меня очень беспокоит. То, что они оказываются в наших рядах, то, что Поткин-Белов выступает вместе с Явлинским, меня это очень беспокоит. И когда они кричат «свободу политзаключенным», и когда мы кричим это вместе с ними, мы имеем в виду совершенно разное, абсолютно разное. И мне кажется, что мы этого недооцениваем. И этой молодой силы, которая не обременена никакими оковами нравственности, этой молодой силы мы недооцениваем. И мы недооцениваем вот этой вот необремененности, недооцениваем того арсенала средств, которых у нас нет, потому что нас сковывают именно моральные и нравственные ограничения, в какой-то момент они сбросят нас как ненужный груз и пойдут своим путем. Если России суждено встретиться со своим фашизмом, то мне кажется, что выдержать его она уже не сможет.
В эфире «Радио Свобода» была председатель Комитета гражданского содействия правозащитница Светлана Ганушкина. Считаете ли вы, что гражданская активность последних месяцев провоцирует напряженность в российском обществе? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина обращалась к жителям и гостям города.
Если честно, я не знаю, но если верить очень многим людям, которые сейчас в интернете об этом говорят, то такое вполне вероятно. И вот это то, чего как раз сильно бы не хотелось. Ну, на мой взгляд, любое вообще вооруженное вот такое вот столкновение любого вообще порядка, это ни к чему хорошему это не приведет.
Если правильно проголосуем 4 марта, то никакой провокации, беспорядка в России не будет. А так, сейчас, я думаю, что никто этого не предскажет, что все-таки будет. Эти акции, они не провоцируют на какую-то революцию или на какие-то беспорядки. Они просто пытаются сплотить общество, сказать, что мы великая страна, что мы едины, но пока не получается.
Активность очень невысокая. У нас все-таки обывательство очень сильно у людей развито, поэтому раскачать очень тяжело население. Это вот активисты, они ходят, но в основном большинство сейчас дома сидит. Им ничего не надо, их ничего не интересует.
Активность, которая вот после 4 декабря проявилась, ее явно в данном случае используют, мне кажется, сверху, ну, какие-то такие страшилки, да, насадить, что вот если будет дальше подобная ситуация продолжаться, то оранжевая революция неизбежна, но мне кажется, что это не более чем, ну, пропаганда такая.
Я просто этому удивляюсь. Что они могут сделать? Мы лично за Путина. Только за Путина. Я удивляюсь. Такая кучка народа ничего не сделает. Смешно просто.
Нам кажется, что они подкупные.
То ли их подкупили, но это ничего они не сделают. Ну, поорали, покричали и разошлись, все.
Считаем, может, сейчас тепло будет и как бы активность увеличится еще сильнее. Ну, потому что уж сколько можно тоже над страной издеваться. Уже ни одной сферы нет, где все бы было хорошо.
В тех слоях, где напряженность была, она останется. Будут ли вовлечены в этот протест новые люди? Честно говоря, сомневаюсь, потому что, ну, судя даже по нашим шествиям, протестная активность, она идет на спад. Но, конечно, интересно, с каким результатом завершатся выборы и каким образом вот это протестное движение поведет себя после выборов.
Эта напряженность провоцируется не гражданской активностью, а той позицией, которую занимает власть последние, наверное, лет 10 уже по нарастающей. Поэтому то, что люди наконец-то стали требовать к себе соответствующего отношения, которого они действительно заслуживают как народ, вот это правильно. А то, что власть либо мимикрирует, либо притворяется, либо очень жестко себя проявляет, вот это и провоцирует напряжение.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, считаете ли вы, что гражданская активность последних месяцев вызывает напряженность в российском обществе. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Ижевске власти ввели госзаказ на формирование правильного мировоззрения у населения. Агитаторам стали платить из бюджета еще в период предвыборной кампании в Госдуму в прошлом году. Разумеется, кто платит, тот заказывает содержание этих лекций. Усилия властей и нанятых ими пропагандистов смогла лично оценить корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Накануне мне позвонил приятель, всю жизнь проработавший физруком в школе. спросил, знаю ли я, что учителей заставляют выйти на митинг в поддержку Путина, и простодушно порадовался, что сам он сейчас на больничном и может проигнорировать мероприятие. Я же в тот момент только что вернулась с собрания актива, проходившего в пригородном селе, где мне довелось впервые увидеть в действии правительственный агитпроп. Выступал лектор, которого ведущий представил просто Константин Маратович.
Когда сегодня вам говорят, что устраиваете революцию, жизнь направится, вот это полная чушь. Мы за каждую революцию в России платим очень большую цену. Мы до сих пор не рассчитались за революцию 91 года. Вот вы смотрите, с 2000 года все восстанавливается, но до сих пор еще ни в одном показателе экономики мы уровень 91 года не достигли. Когда вот люди обрывом приезжают, это вопрос, а чего вы там рассказываете? Революции делаются в Москве и в Питере. Это правда. Они делаются не в Ижевске, не в Перми, не в Кирове. Это факт. Но с другой сегодня стороны, у нас есть реальная возможность все-таки сказать свой голос на выбор. Да, Москва революционная, Питер тоже революционен, вот там будет протестное голосование, это факт, но население Москвы и Питера – это все-таки не вся Россия.
Отбарабанив за 10 минут свой сокращенный вариант лекции, Константин Маратович сразу ушел, сославшись на заждавшееся семейство. Был 9 час вечера. А я вспомнила публикацию в оппозиционной газете «День» о том, что на сайте госзакупок правительства Удмуртии был размещен заказ администрации о создании лекторской группы с целью разъяснять населению политику президента и правительства и заниматься политико-правовым просвещением. В разгар предвыборной кампании в Госдуму лот ценой в 500 000 рублей предполагал около 300 полуторачасовых лекций в аудиториях с охватом минимум 40 человек. Все те же страшилки, которыми господин запугивал завьяловских избирателей накануне, в субботу через динамики обрушились на участников митинга сторонников Владимира Путина, которые собирали по разнарядке в школах, учреждениях здравоохранения, управляющих компаниях, через профсоюзы и мобилизовав весь наличный состав Ижевской администрации вплоть до бухгалтеров.
Педагоги стали выступать за Владимира Владимировича Путина. Поддержим эту кандидатуру.
И все это называется красивым западным словом демократия. Да не нужна нам такая демократия. У России свой путь развития. И руки прочь от нашей страны. Скажем наше твердое нет оранжевой революции.
Обещанных 3000 человек в сквере у Вечного Огня, конечно, не было. Народ стоял довольно просторно, группируясь по цеховому принципу. Впереди погуще, чем дальше от отгороженной от толпы сцены, тем свободнее. По краям образовывались выпивавшие компании, разливали все-таки не откровенно, а тайком. Горячим чаем по окружности поили бесплатно. На мои вопросы отвечали по-разному. Вот совсем молодые ребята. Скорее всего, студенты даже не вуза, а какого-нибудь колледжа.
Ребята добровольно на митинг пришли?
Нет, не добровольно.
Путин наш бог, наш царь, мы за него.
Вы откуда?
Это секретная информация.
Вот знакомый паренек из праворадикальной молодежной организации.
Я сюда пришел и решил посмотреть на весь тот дебилизм, который здесь происходит. У меня был плакат, но пришлось его утилизировать, потому что наша достопочтенная полиция не дала мне пропуск на общественные мероприятия. Сейчас мне не дали сюда пройти.
А что на нем было
написано? Слава великому Путину.
А вот группа серьезных женщин по виду служащих или учителей на пенсии.
Девушки добровольно на митинг пришли.
А сколько целей интересует?
А я журналист. Не слышу дружного нет. И дружного да.
Это наше право отвечать или не отвечать на вопросы. Согласитесь?
Нет, вы просто мешаете нам слушать. Вообще ничего не слышу.
Редко попадались открытые доброжелательные лица. Вот молодая мама с сынишкой на руках и еще одним карапузом, шныряющим между стоящими.
Мы пришли посмотреть на сторонников цирк.
Слабо верится, что столько людей собрали, когда не было никакой информации, абсолютно средствах массовой информации о том, что собирается этот митинг, и люди так организованно пришли. Мы пришли специально посмотреть на этих людей, посмотреть им в глаза, посмотреть на электорат Путина.
Минут через 15 после начала митинга я наблюдала, как из сквера уходили мужики со свернутыми транспарантами, деловито отмечая между собой, не слишком ли рано они сорвались. А в 12 часов 42 минуты ведущий объявил о закрытии митинга. Через 5 минут в сквере никого не осталось, кроме многочисленных сотрудников полиции, ФСБ и Центра противодействия экстремизму, большинство из которых уже хорошо известны на внешность по митингам оппозиции. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
В Москве без четверти час. Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
Первый канал российского телевидения сообщил сегодня, что спецслужбы России и Украины сорвали планы покушения на премьер-министра кандидата в президенты России Владимира Путина. В Лос-Анджелесе вручены премии Американской киноакадемии «Оскар». Лучшим фильмом года стал артист Мишеля Хазанавичуса. Мосгорсуд признал законным решение привлечь в качестве обвиняемого погибшего в СИЗО бывшего юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского по уголовному делу о хищении почти 5,5 миллиардов рублей. В Москве активистка движения «Солидарность» Надежда Низовкина, задержанная в воскресенье за участие в пикете, отправлена в психиатрическую больницу. В Печерском районном суде Киева началось оглашение приговора экс-министру внутренних дел Украины Юрию Луценко, обвиняемому в превышении должностных полномочий и хищении госсредств. При взрыве в аэропорту города Джалалабад на востоке Афганистана сегодня погибли 6 человек. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. Подробный выпуск новостей на радио «Свобода» слушайте в 13 часов по московскому времени.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода» главные темы дня.
Путина снова уберегли от смерти. Одесская история.
Комментарии экспертов.
О Ходорковском по-французски. Наталья Геворкян о книге «Узник Путина».
Право автора.
Илья Мильштейн. Почему Александр Калягин так болеет за Владимира Путина?
«Радио Свобода». Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Концерн «Даймлер» в первом полугодии может получить пакет акций КАМАЗа, принадлежащий Ростехнологии. Это одна из тем дневного выпуска новостей экономики. Их представит Иван Трефилов.
Ситуация в России с чистым оттоком капитала стабилизируется, и в феврале его объем будет меньшим, чем месяцем ранее, прогнозирует министр финансов Антон Силуанов. За январь, согласно предварительным данным Центрального банка, отток капитала из страны превысил его приток примерно на 11 миллиардов долларов, тогда как по предварительным данным Министерства экономического развития чистый отток был на 6 миллиардов долларов больше. Общий объем экономики России в январе увеличился на 3,9% к уровню такого же периода 2011 года. Причем к уровню предыдущего месяца он снизился на 0,1% с учетом сезонного и календарного факторов, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом по итогам текущего года объем ВВП России вырастет на 3,7%. Реальный эффективный курс российского рубля в январе повысился на 0,7%, говорится в материалах Министерства экономического развития страны. При этом его курс к доллару снизился на 0,1%, а к евро, наоборот, вырос на 3,1%. В отличие от номинального обменного курса российской валюты, при расчете его реального эффективного значения учитывается разница в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Переговоры с немецким автомобильным концерном «Даймлер» о продаже ему доли Ростехнологий в российской компании «КамАЗ» могут завершиться в течение полугодия, сообщил генеральный директор государственной корпорации Сергей Чемезов. Сейчас Ростехнологиям принадлежит 38% акций крупнейшего в России производителя грузовиков. Еще примерно столько же инвестиционной компании «Тройка Диалог». «Даймлер» совместно с Европейским банком реконструкции и развития владеет примерно 15% акций «КамАЗа». Международный совет по зерну повысил примерно на 0,6% оценку мирового производства зерна в текущем сельскохозяйственном году – до 1 миллиарда 841 миллиона тонн. Предыдущий его прогноз был опубликован в январе. Курс доллара на сегодня 29 рублей 45 копеек, на 32 копейки ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 39 рублей 36 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Новости экономики представил Иван Трефилов.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Германии опубликована книга известного политолога и социолога Вольфганга Зендера «Россия и наблюдателя от ОБСЕ на выборах. Эмпирическое исследование причин, почему администрация Владимира Путина с критикой отзывается о деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека». Автор книги анализирует президентские и парламентские выборы в России, состоявшиеся с 2003 по 2008 годы, рассказывает об отношениях, сложившихся между тогдашней путинской администрацией и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. С Вольфгангом Зендером побеседовал корреспондент Радио Свободы в Германии Александр Хавронин.
В 2005 и 2006 годах вы были наблюдателем от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на выборах, которые проходили в Азербайджане и на Украине. Выбор темы исследования связан именно с этой страницей вашей биографии.
Находясь в качестве наблюдателя в этих странах, я почувствовал сильное напряжение в отношениях между российскими властями и ОБСЕ. Мне захотелось подробнее проинформировать об этом общественность. Я посчитал, что для меня, как для политолога, эта тема будет интересна. На протяжении длительного времени отношения между Россией и ОБСЕ сводились к сотрудничеству в области безопасности. Я имею в виду проблемы Чечни и вопросы, связанные с размещением обычных вооруженных сил в Европе. Факт, что наряду с этим есть еще и наблюдатели на выборах, долгое время не играл никакой роли. Все изменилось в 2003 году во время выборов в Государственную Думу. Работа наблюдателей привела тогда к серьезным разногласиям. Мне кажется, власти ни одной страны не выступали со столь интенсивной и продолжительной критикой в адрес ОБСЕ, как российские в годы президентства Владимира Путина. Причем критика становилась все более и более интенсивной. Во время своего президентства Путин не раз повторял, что покинет Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, если не изменится режим работы наблюдателей на выборах. В своем исследовании я постарался ответить на вопрос, в чем причина возникших разногласий.
Какие материалы вы использовали, чтобы это выяснить?
Начал я с того, что стал изучать высказывания Владимира Путина относительно ОБСЕ. Читал, что по этому поводу писали российские, немецкие, британские средства массовой информации. Это позволило мне понять, как Россия выстраивала свои отношения с этой организацией. Речь идет не только о политике в области безопасности, но главным образом о методах наблюдения за выборами и правовом статусе наблюдателей. В своей книге я анализирую эти основные направления, сформулированные российскими властями, и пытаюсь понять, что скрывалось за критикой, звучавшей со стороны российских властей в адрес европейских наблюдателей. Я не изучал по отдельности выборы в России, будь то президентские или парламентские, проводившиеся с 2003 по 2008 годы. Это не было целью исследования. Но при этом я, естественно, следил за тем, как ОБСЕ комментировало те или иные выборы. И это очень интересно. В 90-е годы, когда президентом был Борис Ельцин, наблюдатели каждый раз хвалили российские выборы, а в 2003 году впервые за годы независимости России ОБСЕ дала негативную оценку голосованию. Это были первые парламентские выборы после избрания Путина президентом, и они стали шагом назад в плане демократизации страны. С той поры российские власти начали критиковать ОБСЕ и ее наблюдателей.
Какую роль, на ваш взгляд, сыграл лично нынешний премьер-министр Владимир Путин в формировании отношений между российскими властями и ОБСЕ?
Я думаю, что Путин был очень огорчен оценкой, которая была дана по поводу думских выборов в 2003 году. На следующий год состоялись президентские выборы, и снова порядку их проведения была дана негативная оценка. Я думаю, что Путин в глубине души счел эту критику несправедливой. Вот отсюда и контркритика, оказание противодействия работе наблюдателей. Я думаю, что и сейчас премьер-министр критически относится к ОБСЕ. Это заметно хотя бы по выборам в Госдуму 2011 2014 года. Организация не смогла направить в Россию столько наблюдателей, сколько хотела. При этом, однако, я не считаю, что негативные оценки западных наблюдателей о порядке проведения выборов серьезно повлияли на возникновение протестного движения. У представителей этого движения есть данные собственных наблюдателей, и они знают мнение простых людей о выборах.
Вы закончили работу над книгой в 2010 году, а повествование обрывается на президентских выборах 2008 года. Что бы вы добавили к этому, если бы знали результаты последних думских выборов и события, за ними последовавшие?
Выборы в Госдуму в 2011 году стали подтверждением того, о чем я написал в своей книге. У меня, как у политолога и социолога, остались вопросы, на основе каких данных были объявлены результаты выборов. Если бы голосование по кандидатам в Госдуму было бы более прозрачным, то и роль наблюдателей от ОБСЕ была бы значительнее.
Это было мнение немецкого политолога Вольфганга Зендера, автора книги «Россия и наблюдатели от ОБСЕ на выборах. Эмпирическое исследование причин, почему путинская администрация с критикой отзывается о деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека». Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на Радио «Свобода» программа «Смотрим телевизор», ведущая Анна Качкаева. Предвыборное телевидение и пропагандистская документалистика. В студии продюсер фильма BBC «Путин, Россия, Запад» Мария Слоним и обозреватель российской газеты Юрий Богомолов. Программа «Смотрим телевизор» на Радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. Ну, я желаю всем удачного дня. Слушайте Радио «Свобода». Следующая информационная программа выйдет на наших волнах в 16 часов 7 минут по московскому времени. Хорошего дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пытались наш хоровод разорвать. Было несколько стычек, когда пытались...
Ситуация сложилась в стране, что сидеть дома уже невозможно.
Мне кажется, что извиняться следует не нам, а Карзаю и афганскому
народу. Сразу 5 Оскаров получил трехмерный фильм Мартина Скорсезе.
Арабские народы заслуживают того, чтобы принимать свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.